The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Русская Баптистская Церковь города Перт, Западная Австралия. В эфире радиопередача «Голос Евангелия».
Как же нам двигаться дальше? Отличное начало — прийти в церковь. А в этом непростом мире проблемы часто затягивают людей, и они перестают ходить в церковь. Но это большая ошибка. Бог предназначил церкви быть маяком и убежищем в мире, полном грозовых облаков, быть в общине. А вот еще один способ жить уверенно в непредсказуемом мире. Давайте мы поговорим о преимуществах быть верным прихожанином церкви как для нас лично, как христиан, так и в целом в этом мире. После событий 11 сентября 2001 года люди искали большей общности. То же самое происходило и во время последующих за ними кризисов. Наш огромный церковный зал не мог вместить всех желающих участвовать в богослужении. А спустя несколько недель посещаемость церкви достигла рекордной отметки. Но когда люди свыклись с мыслью о произошедшем, все вернулось на круги своя, к пропуску богослужений. Теолог Леонард Свит пишет: «Каждый из нас проживает жизнь на нескольких уровнях. Поэтому, чтобы сохранять целостность, нам нужны разноплановые отношения с людьми. И это становится все важнее из-за сокращения количества больших семей на Западе. Различные сообщества на пике популярности. Люди жаждут найти общину, но ищут, возможно, совсем не там, где нужно. Все же дружба онлайн не приносит удовлетворения. Все исследования говорят об этом. Можно иметь 300 друзей в соцсетях, 200 подписчиков в Твиттере, но чувствовать себя в полном одиночестве, как будто никто тебя не знает. Поэтому в тяжелые периоды отчетливо видно, как огромное количество людей жаждет настоящего душевного общения. Сколько друзей из соцсетей придут навестить нас в больнице? А скольким из них мы дадим отчет в том, что живем по-библейски? Взаимоотношения были созданы Богом, чтобы дать ответы на наши личные нужды. Помните, что сказал Иисус? Он резюмировал: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Мы можем и должны каждый день ощущать Бога. Но удивительные вещи происходят, когда верующие собираются вместе, чтобы делиться во Христе. Поэтому, если мы хотим смело жить в непредсказуемые времена, нам нужно сохранять спокойствие, проявлять к другим милосердие, быть конструктивными в отношениях, требовать от себя роста и быть в общине. Мы были созданы, чтобы жить вместе, а не поодиночке. Африканский миссионер Мэри Сандерс рассказала об одной встрече с новообращенным из Сомали. Встречи были тайными, потому что в этой местности исповедуется ислам, а к христианам относятся плохо. В тот самый вечер Мэри повторяла стих, который учил ее подопечный. 117-й псалом, 24-й стих. «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся воной». Прочитав стих, они начали обсуждать его значение. Потом пропели песню, положенную на этот стих. Молодой человек был в восторге, а потом он задумался, посмотрел на Мэри, своего наставника, и спросил: «А что еще делают христиане вместе, когда их больше одного?» Из этого вопроса Мэри поняла, что он ничего не знает про совместное прославление. Он ничего не знал ни про поклонение, ни про совместные молитвы и изучение Библии. Все то, что она воспринимала как должное, было невообразимо для человека, чей опыт ограничивался уединенным изучением Библии и молитвой из-за страха преследования. Встретился он с другими верующими. Эта серия проповедей основанная на отрывках о возвращении Христа, говорит о том, что же нам делать в непростое время. В Библии сказано, что каждый день мы должны быть в ожидании. Об этом же пишут новозаветные авторы. Но где же в Библии говорится о важности быть частью общины? Если вы откроете послание к евреям, 10 главу, 24 и 25 стихи, то об этом вы как раз там и прочитаете. Этот отрывок самый важный в Новом Завете, где говорится о важности общины. Наблюдая за нынешними событиями, мы понимаем, что этот век может очень скоро закончиться, и что возвращение Христа приближается. Итак, давайте прочитаем это место Писания. 10 глава, 24 стих. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Тогда становится ясно, что наше устремление делать дела Отца должны стать как никогда прежде сильными. И очевидно, что одно из таких дел — быть едиными друг с другом через церковную общину. Мы должны служить друг другу и готовить тело Христово, как и себя, ко дню Его возвращения за нами. Видя, что день этот близок, сказано в послании к евреям, понимая, что Христос возвращается, пишет автор, при таком положении вещей, согласно этому отрывку, мы не должны разделяться, но все больше объединяться, встречаться чаще, а не реже. 24 и 25 стихи а вводит в действие ключевую идею о важности церкви. Слушая дальше эту проповедь, вы заметите, что единение или связи — одно из моих любимых слов. Конечно, живя в нынешних условиях, люди, слыша эти слова, думают о компьютерах, соцсетях и мире бизнеса. Но единение или духовные связи — самые важные. Те, которые Иисус описывает своим ученикам, говоря, «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего». Согласно этой замечательной аналогии, мы все соединены друг с другом через крепление к истинной лозе — Иисусу Христу. Друзья, поймите, мы не можем позволить себе быть отрезанными друг от друга или от лозы, которая поддерживает нас, питает и помогает расти. Когда мы едины с Ним и друг с другом, мы приносим много плодов, как сказано в 15 главе Евангелия от Иоанна. Хочу, если смогу, привести доводы в пользу того, что в эти проживаемые нами важные и сложные времена, как никогда прежде, церковь важна и необходима. В Библии говорится, что, видя приближение того дня, будем увещевать друг друга еще больше. Так давайте вернемся снова к отрывку из 10 главы послания к евреям и разберем его. Найдем правила, которые помогут принять истину в сердца и двигаться дальше. Во-первых, повеление быть едиными. Внимательно прочитаем и разберем, о чем речь. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай». Нам через автора даны три пункта с наставлениями от Бога в этом отрывке, выделенные словами «да будем» или «не будем». Например, в 22 стихе говорится «да приступаем с искренним сердцем, с полной верою». Наша ответственность перед Богом — обращаться к Нему всем сердцем. 23 стих «будем держаться исповедания, упования неуклонно». Это наша ответственность перед собой — жить с надеждой. В 24 стихе говорится «будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Это наша ответственность друг перед другом. И мы исполняем это по слову в 25 стихе «не будем оставлять собрание своего». Для автора этого послания, как и для вас, присутствие на служении и поклонении — это не выход. Почитайте внимательно о первых верующих и поймете, как ревностно они к этому относились. В Деяниях, документальной хронике того времени сказано. Первые христиане собирались двумя способами. Они встречались прилюдно и узким кругом. Первое можно отнести к официальному описанию церкви, а второе, более простое, семейное, это описание домашних церквей. Поразмышляем о прилюдных собраниях. Те первые христиане, согласно Деяниям, каждый день единодушно пребывали в храме. Это 2 глава, 46 стих. Вам не кажется, что храм — это последнее место для встреч в разгар ополчений против Иисуса? Можно подумать, что последователи Христа, собираясь там, искали неприятностей на свою голову. Но не забывайте, что большинство из них были иудеями. Храм был величайшим символом поклонения и духовной общности, поэтому они не могли представить другого места для своей встречи. Если прочитать внимательно и исследовать язык во 2 главе Деяний, то мы увидим, что они встречались во внутреннем дворе храма. После воскресения был огромный наплыв людей, поэтому считалось, что единственным местом в Иерусалиме, чтобы вместить такую толпу, были внутренние дворы храма. Такой вид встреч очень важен. Здесь используется одно интересное слово. Это новозаветное слово, которое встречается всего пару раз. Первый в послании к евреям и второй во втором послании фессалоникийцам. А вот как оно звучит во втором послании к церкви в Фессалониках. Павел пишет: «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему». Из контекста нам становится ясно, что есть два вида собраний. Одно — на земле, где мы собираемся как тело Христово, другое — грядущее, когда нас всех соберут, чтобы отправиться на небеса с Иисусом. Поймите, пожалуйста, что оба вида собраний одинаково важны для Бога. Однажды нас соберут всех вместе и со Христом ведут в Царство Божие. Но в Библии сказано, что нам нужно собираться в ожидании этого времени уже сейчас. Несмотря на строгое предупреждение в послании к евреям, многие верующие в наши дни не воспринимают всерьез хождение в церковь. Как пастор, я постоянно слышу: «Ой, я верю в душе, мне не нужна церковь или религиозное учение». Когда мне говорят: «Я воздаю славу Богу на поле для гольфа», мне хочется ответить: «Неплохой ход, ведь это так же просто, как сыграть в гольф в церкви». Хотел бы я увидеть, как обычные люди подходят к вопросу спорта, который сейчас так популярен, с тем же отношением, что и к церкви. Недавно мне прислали анонимный имейл с шуточной подборкой фраз на тему «Если бы люди относились к спорту так же, как к церкви». А вот список причин, чтобы перестать посещать спортивные мероприятия. Если вы готовы, я начну перечислять. И первое. Каждый раз у меня просят деньги. Далее, вторая. Люди, рядом с которыми я сижу, не очень-то и дружелюбны. А теперь третье. Сидения слишком жесткие и неудобные. Теперь четвертое. Тренер никогда не общается со мною. И пятое. Судьи выносят решения, с которыми я в корне не согласен. Шестая. Некоторые игры затягиваются, и я опаздываю домой. Семь. Родители слишком часто водили меня на соревнования. И восьмая. Мои дети должны сами принимать решение, каким спортом заниматься. Слабые отговорки, правда? Слабые отговорки относительно спорта и еще более слабые, чтобы оправдать свое отсутствие в церкви. Тем не менее, я понимаю, что некоторые не могут приходить в церковь. Я говорю про людей, у которых нет возможности выйти из дому. Возможно, дело в транспорте или в здоровье. Именно поэтому у нас есть радиослужение и телевизионные программы. Но если человек может телесно прийти в церковь, то послушать программу — это не отговорка. Если вы слушали мои радиопередачи, вы знаете, что каждую пятницу я объявляю слушателям: даже не думайте считать поворотный момент отговоркой для пропуска служения. Эта программа создавалась не для замены церковного служения. Поэтому сходите в церковь. Найдите такую, где проповедуется Слово Божие и прославляется Христос. Будьте ободрением для вашего пастора и благословением для других. Я верю в это, потому что это задача номер один. Итак, Новый Завет говорит о прилюдных собраниях, но люди также собирались узким кругом, и это очень важно. Они собирались в домах. Во второй части 46 стиха сказано: «Преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца». Замечательное описание того, как проходят домашние группы по изучению Библии в нашей и многих других церквях по всему миру и в нашей стране. Заметьте, что в ранней церкви был идеальный баланс между совместным прославлением в храме и встречами узким кругом. Мы быстро растем, когда приводим в равновесие эти две стратегии. Итак, это был призыв к единению. Давайте теперь поговорим о его важности. Что происходит благодаря нашему единению? У меня недавно появился друг Джоэл Розенберг, который рассказал о быстро растущей церкви в Иране, состоящей из бывших мусульман. Пастор этой церкви транслирует еженедельные служения по спутниковой связи. Люди жаждут услышать эти трансляции, потому что боятся последствий, если их схватит полиция на служении в христианской церкви. Они не осмеливаются включать песни поклонения дома или петь их вслух, потому что соседи могут выдать их. Поэтому они всецело зависят от этих трансляций. Однажды мы с вами можем оказаться на их месте, когда нам придется из страха втайне славить нашего Бога. А какие еще есть преимущества? Что происходит, когда мы собираемся прилюдно и узким кругом? Если обратиться к посланию к евреям, там есть подсказки. Во-первых, мы поддерживаем любовь друг к другу. Послание к евреям, 24 стих, говорит: «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви». Используется одна из любимых фраз Павла «друг к другу». Он использовал ее 38 раз в своих посланиях. Она же 63 раза встречается в книгах «От деяний до откровения». Новый Завет — это книга про друг друга. Находясь вместе, мы вспоминаем про собственные нужды. Мы делимся душевными тревогами. Мы смеемся и едим вместе, и поклоняемся бок о бок у трона благодати. Такое ощущение, что в процессе Бог сплетает наши сердца в любви, и эта любовь взращивает нашу любовь к Богу, который запустил весь этот процесс. Во-вторых, собираясь вместе, мы побуждаем на добрые дела. Вместе мы совершаем что-то лучше, чем поодиночке. Стремимся к великим делам для Бога и ожидаем великих свершений от Него. Можем помочь целому миру через финансовую и молитвенную поддержку множества миссионеров. Мы можем объединить радио, телевидение, интернет и печатные издания, чтобы в буквальном смысле достучаться до каждого на планете. Присутствие рядом с нами других верующих должно побуждать нас к действию. Это не выходной вдали от мира, но скорее митинг, а служения должны побуждать христиан рассказывать людям о Боге. Музыка должна вдохновлять душу, стимулировать нас привести друзей, чтобы услышать Слово Божие и прославление. А информация о том, что Бог сотворил на другом конце земли, должна вызывать желание поучаствовать. Мы получили спасение не за добрые дела. Они не помогут нам попасть на небеса. Мы спасены не из-за добрых дел, но для них. Не так ли? Поэтому, собираясь вместе в церкви, мы поддерживаем любовь друг к другу. Собираясь вместе, как тело Христово, мы побуждаем друг друга на добрые дела. И в-третьих, собираясь вместе, мы ободряем друг друга. Смотрите, что сказано в 25 стихе. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга». Обратите внимание на это слово «увещевать». Оно часто переводится как «ободрять». Это одно и то же греческое слово. В Библии сказано, что помимо всего прочего, мы должны ободрять друг друга. Мы должны непрерывно искать людей в церкви, нуждающихся в слове ободрения, а найдя «увещевать», чтобы они получали благословение и росли. Осознаете ли вы всю силу ободрения? Лично у меня было время в жизни, когда слово сказано в нужное время и в нужном ключе, воодушевило меня и помогло двигаться дальше. Хотя хотелось все бросить, я уверен, что я не один такой. Когда церковь выполняет свою роль и дает все условия для вдохновения и благовестия, никто не сможет остановить ее рост и воздействие на мир. Разве кто-то захочет уйти оттуда, где люди становятся сильнее и увереннее в себе? В наши дни мир разочаровывает нас всеми возможными способами, и нам нужны мужчины и женщины, члены тела Христова, понимающие, что одной из задач является ободрение. Быть в браке и воспитывать детей сейчас труднее, чем когда-либо. Мы варимся в культуре отчаяния, которая для церкви как плодородная почва. Чтобы вмешаться и по-настоящему ободрить, предложить живые отношения, истинную любовь через силу Иисуса Христа. Друзья, ничто и близко не сравнится с надеждой и миром, которые предлагает церковь, особенно в наше смутное время. Мы можем быть светом, мы можем дать ободрение. Мы можем быть солью земли, если только примем всерьез наши обязанности. Да, церковь в том виде, в котором она есть, имеет свои недостатки, но в глазах Бога она идеальна и безупречна благодаря очищающей крови Христа. Меня всегда восхищали жизнь и служение Чарльза Сперджена. Он был королем проповедников, чьи проповеди покорили всю Англию XIX века. Недавно я обнаружил новую биографическую книгу о нем. Я не знал, что кроме уже прочитанных мною, есть еще одна, но в ней были факты, о которых я прежде не слышал, особенно про покаяние Сперджена. В подростковом возрасте Чарльз был атеистом. Сначала он собирался стать фермером, а потом решил изучать латынь и греческий. Он не представлял, какая карьера его ожидает и как повернется его жизнь. Но в учебном заведении Нью-Маркета, где он изучал языки, ему встретился человек, изменивший его жизнь. И это был не профессор или наставник, одногруппник или друг. Жизнь Чарльза Сперджена изменила повариха из этого учебного корпуса, пожилая женщина по имени Мэри Кинг. Она пригласила Чарльза прийти на богослужение в церковь, что привело к множеству бесед с ней о вере. В конечном счете, он пришел к покаянию. Спустя годы Сперджен узнал о том, что Мэри вышла на пенсию. Тогда он стал поддерживать ее финансово из своих денег. И вот о чем для меня эта история. Если повариха смогла проторить дорожку к покаянию величайшего проповедника того века, что же Бог в силах сотворить через вас или меня? Если бы мы только могли понять, как он может задействовать обычных, открытых ему людей для воплощения своих великих целей. Миллионы людей были благодарны Мэри Кинг за то, что Сперджен стал христианином. Ведь через его служение и проповеди многие узнали Христа как своего Спасителя. Бывает время, когда и всем нам необходимо ободрение. Помните, что лучший источник увещевания — это Слово Божие. Открывайте его почаще. Воззовите Господу, и Он ответит через Писание и ободрит вас. Мы поговорили про необходимость единства и его важность. В завершение скажу про мотивацию. Автор послания к евреям говорит, что верность в посещении церкви должна возрастать в свете грядущего возвращения Господа. Даже если бы не было обещанного возвращения Иисуса, то мотивацией крепко держаться за общество людей Божьих было бы состояние этого мира. Но нам кое-что известно, правда? Мы знаем, что Иисус вернется. Поэтому я хочу быть верен всему тому, что важно для Него, включая церковь, место, созданное Богом на благо Его народа и для прославления Его Сына, Иисуса Христа. Но даже во время кризиса в стране, когда посещение богослужений временно возрастает, некоторые прихожане находят вещи поважнее. Меня сильно печалит видеть такую тенденцию. Воскресенье превратилось в субботу, в так называемый постхристианской Америке, прихожане в меньшинстве в сравнении с воскресными игроками в гольф, бегунами и любителями поспать, которые не понимают, для чего вообще вставать пораньше и отправляться в церковь. но видя приближение того дня, говорится в послании к евреям, мы должны с большим рвением приводить тело Христово к состоянию, которое прославляет Бога. Поэтому, дамы и господа, церковь — это не здание, это даже не люди, это присутствие живого, святого Бога в падшем мире. Это осязаемое подтверждение невидимой надежды, заключенное в тела людей, нашедших упование. Сегодня церковь нужна нам, как никогда ранее. Сегодня самый лучший момент, чтобы пригласить в нашу церковь неверующих друзей. У нас появилась возможность отдать первостепенное внимание Церкви Иисуса Христа и быть едиными. Поэтому приглашайте людей в свою поместную церковь, и вы обретете вечных друзей. Спасибо, что были с нами сегодня. Чем больше мы изучаем Писание, тем лучше мы понимаем, что наш любящий Бог желает иметь личные отношения с каждым из нас. Если вы хотите начать эти отношения и провести вечность с Иисусом, вам нужно всего лишь покаяться в своих грехах и попросить Иисуса Христа стать вашим Господом и Спасителем. Если вы сделали сейчас этот шаг веры, я прошу вас, поделитесь этой новостью с другими христианами, со служителями вашей местной церкви. Укрепляйте вашу веру. Пусть Господь благословит вас, и не пропустите следующий выпуск нашей программы «Поворотный момент».
Когда вместе в общении мы сольемся единой душой. Хорошо, когда скорби в терпении переносим в надежде живой. Хорошо, если сердце свободно. Хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно в той душе, где всегда тишина. Хорошо, когда бури невзгоды нашу душу порой всколыхнут. Когда чувствуем тяжесть другого, когда труден наш жизненный путь. Хорошо, если сердце свободно. Хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно в той душе, где всегда тишина. Хорошо быть с Иисусом повсюду, с Ним легко наше бремя несет. Хорошо все открыть сердце другу, а наш друг Иисус все поймет. Хорошо, если сердце свободно. Хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно в той душе, где всегда тишина. Хорошо, и как счастливы с Богом, не покинет он нас никогда. По тернистым колючим дорогам хорошо с Иисусом всегда. Хорошо, если сердце свободно. Хорошо, если нету в нем зла. той душе, где всегда тишина. Хорошо, когда вместе в общении мы соем.